Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить о русском языке, о русской письменности. У нас в гостях представители трех частей единого нашего народа, гражданин Украины Роман Пиманов, заместитель председателя Общества любителей древней письменности Киевской Руси, представитель Белоруссии, гражданин Белоруссии Александр Маленков, председатель Общества любителей древней письменности Белоруссии, и я председатель Общества любителей древней письменности России. То есть здесь собраны воедино представители трех государств, общественность трех государств. Мы не имеем отношения к государственным органам, но мы общество. Мы руководители общественных организаций, просто граждане стран. И поэтому мы представляем интересы общественности наших стран. И сегодня на этом горизонтальном уровне мы хотим обсудить, как нам вернуться к нашему общему языку, который у нас просто украли. И придумали нам три мовы. Мову украинскую, мову белорусскую и мову русскую, современную. А как это происходило и какой был язык раньше? Ну, у нас общий язык, великий общий славянский язык. Мы вам сейчас расскажем, как появились вот эти мовы, а потом перейдем к тому, какой язык у нас был прекрасный. Прекрасный, распрекрасный. Предоставляю первое слово для того, чтобы он рассказал об истории появления украинской мовы, вот этой тарабарщины, на которой сейчас говорят на Украине, Роману Пимонову, одному из лучших специалистов древнеславянской письменности из тех людей, которых я знаю.
Добрый вечер. Ну, мне хотелось бы сразу сказать о том, что иначе другого слова не могу подобрать, как изобретатель малороссийского наречия, мовы украинской, является Петр Петрович Котляревский, Иван Петрович Котляревский. Он родился и умер на Полтаве. Родился он в 1769 году, умер в 1838. Но что он сделал за свою жизнь, это вот потрудился над украинской мовой. На основе некоторых особенностей южно-русских диалектов, бытующих и поныне в Ростовской и Воронежской областях, и при этом абсолютно взаимно понимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России, создан был путем нерочатого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских «о», «ядь» стали для комического эффекта применять звуки «и», «хв» вместо «ф». То есть такими незамысловатыми вещами происходило изменение языка, искажение нашего языка.
Это Котляревский с этого начинал. А кто закончил уже создание украинской мовы?
Созданием уже украинской мовы сюда включились два поляка, которые, и смысл у них был такой, один Тадеуш Чацкий, который был лишен имения после второго раздела Польши, он написал сочинение и стал изобретателем термина «укр». Именно Чацкий произвел ее от какой-то никому до неведомой орды древних укров, вышедшей якобы из-за Волги в 7 столетии. Но самым большим шагом пропаганды так называемого украинского языка стала крупная мистификация, связанная с искусственно созданным образом Тараса Шевченко, который, будучи неграмотным, на самом деле ничего не писал. А все его произведения были плодом мистификаторского труда сначала Евгения Гребенки, а потом Пантелеймона Кулеша.
Слушайте, а вот Грушевский, в честь которого вот эта улица Грушевского, где там основные революционные события проходили, его какая роль в этом деле?
Он продолжал это дело так же, как и австрийские власти. Они рассматривали русское население Галиции как естественный противовес полякам. И однако вместе с этим они боялись, что русские рано или поздно захотят присоединиться к России. Поэтому идея украинства была для них никак нельзя более удобна. Искусственно созданный народец можно было противопоставить и полякам, и русским. И в декабре 1868 года во Львове под эгидой австрийских властей было создано Всеукраинское товарищество «Просвита» имени Тараса Шевченко.
Скажи, пожалуйста, а когда, собственно, украинская мова, она стала вот таким уже распространенным, когда ее вводить стали уже? И как ее вводили? Жестко, не жестко?
В 1886 году член общества Евгений Желиховский.
В каком году?
В 1886 году. Желиховский изобрел украинскую письменность уже без твердого знака «э» и «е». В 1922 году эта письменность уже Желиховского стала основной для радянского украинского алфавита. И стараниями общества в русских гимназиях Львова и Перемышля преподавание было переведено на изобретенный Котляревским ради Хофмана украинский язык. А воспитанникам этих гимназий стали прививаться идеи украинской идентичности. И за выпускников этих гимназий стали готовиться уже учителя.
То есть с 1922 года уже так основательно, да? То есть
да.
Уже при советской власти. А вот в Белоруссии как происходило создание мовы белорусской? Откуда она взялась? Откуда белорусская современная мова взялась?
Смотрите, Герман Львович, нам...
Это Маленков Александр отвечает.
Здрасте, уважаемые слушатели. Вот нам навязывают, что у нас с 14 века началось какое-то разделение между русским, белорусским и украинским языком. Пытаются навязать. И предоставляют нам факты, которые... Я сейчас говорю про белорусский язык. Которые... Ну, допустим, Библию Скорины, да, или там свод законов Великого княжества Литовского. Между прочим, в Великом княжестве Литовском западно-русский язык, так называемый, или древнебелорусский его сейчас называют, вот, он был государственным языком, на нем писались законы. В той части, где была бывшая, теперешняя Республика Беларусь. Вот. И если их поднять в оригинал, то там никакого отличия от русского языка нету. То есть это, не знаю, для чего это навязывалось нам, но это факт. То есть там может быть где-то одна буквочка в древнерусском.
То есть древнебелорусский язык и древнерусский это язык – это один язык.
Да. Там есть наречия кое-какие, фольклор там вмешивался туда, но это как бы такие, знаете, изменения. Вот. Потом, после того, как Речь Посполита договорилась с Великим княжеством Литовским о том, что...
Сейчас, извините, небольшой перерыв на новости, и мы вернемся обратно в студию.
Вечер пятницы. С Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что у нас в студии председатель общества любителей древней письменности Беларуси Александр Маленков, зампредседатель общества любителей древней письменности Киевской Руси Роман Пиманов и я, Герман Стерлигов, председатель общества любителей древней письменности Российской. Александр, вот мне новости
продолжу.
Немножко перебили, да.
Я
он
продолжу.
Рассказывает о том, Александр, кто вот сейчас только включился, откуда взялась вообще белорусская мова, и что раньше вообще, он вот рассказал, привел примеры, что белорусский древний язык, древнебелорусский, это полностью идентичный с древнеславянским нашим общим языком.
Да, после того, как Речь Посполита стала распространять свое влияние на нынешнюю территорию Беларуси, там вообще запретили этот язык, так называемый западно-русский, и вводили польский целенаправленно. Вот. Потом, после разделения Речи Посполитой, на территории Беларуси стал развиваться русский язык, естественно. И только в 1905 году, после вот этой так называемой революции, было разрешено в Беларуси употребление местного наречия и стали называть его как белорусский язык. Вот. А так серьезное распространение получил язык уже после Октябрьской революции. Вот, кстати говоря, при Советском Союзе в официальных языках было 4 официальных языка в Беларуси. Это идиш, польский, русский и белорусский.
Вот. То есть вот этот современный белорусский, он появился уже при советской власти в таком расширенном варианте, уже одновременно
причём с украинским. Причем профессор питерского какого-то института изобрел азбуку там белорусскую и так далее в 1918 году. Вот. Даже там Колос, Якуб Колос писал свои произведения на белорусском языке, отличном от того, как писал Янка Купала. То есть не было единообразия.
Ну, я думаю, всем можно тут не углубляться в детали. Радиослушателям в целом понятна позиция, что и белорусская мова, и украинская мова появилась примерно одновременно уже в 20 веке, получив широкое распространение при советской власти. При большевистской власти, я бы сказал. При власти, которая захватила власть, незаконно узурпировала на территории Российской империи. И стала разделять народы таким образом. А как вот Господь... Он создал языки после Вавилонской башни и разделил человечество на языки. А для того, чтобы вот уже на народ, то есть язык, разделить и стравить между собой, надо было придумывать разные языки в этом внутри одного языка. И чтобы люди грызли друг другу глотку и называли друг друга сначала братскими народами, а потом ссорились. Это средство, на самом деле, не только у славян производилось всякими вот этими силами вражескими. Вот взять, допустим, евреев. Обычно говорят, вот евреи, там, евреи против славян, все. А у евреев то же самое было. У них сначала был еврейский язык, старинный их, а потом стали насаждать современный еврейский язык. И насаждали в то же самое время, примерно, что украинский и белорусский, и такими же примерно методами, очень жесткими методами.
Скорее всего, теми же людьми.
Да, и скорее всего, теми же людьми. И тех евреев, которые говорили, продолжали говорить на еврейском, на старом языке, их буквально убивали порой. И били, и убивали. Так что это распространенное явление очень. Это распространенное явление для того, чтобы оторвать людей от их корней. Вот как было с русским языком. Мы говорим так с гордостью, все время говорим с пиететом. Пушкинский русский язык. Не задумываясь о том, почему пушкинский вдруг русский язык. Когда Пушкин-то жил, позавчера, можно сказать. Почему он пушкинский? А пушкинский он потому, что язык этот, на котором мы вот сейчас разговариваем, он придуман Ломоносовым. И письменность изменена Ломоносовым. И ударения стали менять. И тот язык, на котором мы говорим, он очень мало похож на язык наших предков. Ломоносов первый провел огромную работу по исковеркованию языка, такого всеобъемлющего, глобального. Это была первая реформа языка. Тогда появилась вот эта замена произошла древнеславянской письменности на письменность с ятями, там вот всю эту письменность дореволюционную. А Пушкин разрекламировал этот язык своим гениальными творениями, поэмами, стихоплетством. Он сделал этот язык общепринятым для элиты. И поэтому его называют пушкинский язык. Собственно, первая реформа была до Ломоносова, если совсем строго брать. Она была в 17 веке, когда уже власть принадлежала еретикам на территории России, Романовым. Они сделали первую реформу письменности Кирилла и Мефодия святых и разделили слова. В предложении были разделены слова и стали уже менять ударения. И стали абсурдными слова.
Кстати говоря, вот эта вот Библия, которая с Карыной написанная, она уже с разделением на слова была уже еще до этого. Да, поэтому это, скорее всего, пришло с Запада, да, со стороны, да, Польши и так
далее. Все это шло с Запада. Все это была латинизация наших земель. И латинизация начиналась с искажения языка, потому что на нашем, на русском языке для нас были Кириллом и Мефодием написаны на древнеславянской письменности, которую они создали. Создали древнеславянскую письменность, комбинаторную и богатую, Кирилл и Мефодий, кто не знает, святые. И вот эта письменность была источником знаний прежде всего о вере, а во-вторых, об истории. А вера и история – это тот фундамент, на котором зиждется вообще разум человека, разум мужчины, для того, чтобы строить свою жизнь и жизнь государства. И вот этот фундамент выбили из-под людей. Это была задача – изменить язык, изменить письменность, чтобы недоступны стали источники старые. Мало того, что их уничтожали, эти источники, еще и те, которые оставались, людям уже было проблематично читать. Из поколения в поколение. Ну, а третья мощная реформа, это была уже большевистская реформа, это период Луначарского, и с тех пор эта третья реформа не останавливалась. У нас все больше и больше искажают язык, все больше и больше иностранных слов, все менее и менее мы понимаем то, что написано было раньше. И у нас сейчас какой выход? У нас выход для того, чтобы нас перестали стравливать и называть нас разными народами, белорусским, украинским и российским, нам надо вернуться к общему языку, к общей письменности, к древнеславянскому. И у нас есть эти источники, слава богу. У нас прекрасные источники сохранились на древнеславянском языке и киевского происхождения. Киев, как известно, мать городов русских. Оттуда пошло принятие веры, оттуда пошла письменность Кирилла и Мефодия, распространение по Московской и потом Владимирской Руси. и по Белоруссии. И нам нужно вернуться к общему этому знаменателю, к общему языку, чтобы уже никакой там негодяй не мог называть нас народами, или братскими, но народами разными. Мы один язык. Народы – это язык, у нас общий язык. И нам надо к нему вернуться. И когда говорят, это невозможно вернуться к языку, ну почему же мы можем перейти с нормального языка на всякие тарабарские наречия, вот на которых мы сейчас говорим, а вернуться к богатейшему древнеславянскому языку, общему нашему, мы не можем. Почему такое? Это абсурд. Это глупость полнейшая. Мы можем и должны даже вернуться. И нужно вводить обучение детей, межгосударственные документы надо писать на этих, государственную документацию переводить на древнеславянский язык. Путь осилит идущий. Это прекрасно, прекрасная письменность наша, которая досталась нам по воле Божьей через святых великих. А мы от нее отказываемся. Из-за каких-то профессорских глупостей, которыми нам тут втюхивают, уже которые десятилетия.
Внедрение вот этих разных мов, и украинское, и белорусское, они служат только для уничтожения народа, для разделения его. Ведь это был всегда один народ, славяне, язык был у нас один всегда.
Да, и вот результатом этого, это потоки крови, которые проливаются между славян. Сейчас там, например, на Донбассе происходит, тоже разделили там украинцы и россияне. Да какие украинцы и россияне, вы что, мужики, ополоумели? Мы все русские. Какие украинцы, какие россияне, какие разные языки? Это полная чушь. Это нам насадили в университетах. Враги нашего народа. Это кто делал-то? Это делали кто? Вот эти вот ребята, филологи там всякие и прочее. Это их задача была. Разрушение нашей народности, наших корней. Оторвать нас от веры. Сатанисты всякие, лжецеркви. Вот они ратуют за то, чтобы сохранить новые эти наречия, мовы наши.
Кстати говоря, Скорына сам себя называл ученый муж лекарских наук. Вот так. То есть и доктор, и ученый в одном лице. То есть полный набор сатанизма.
Да, согласен. Согласен. Вот я предлагаю, джентльмены, украинцы, белорусы, и я как представитель России, я предлагаю принять решение на общественном уровне возврата к нашему древнеславянскому языку и начинать обучать наших детей на древнеславянском. У нас есть прекрасные пособия, лицевой летописный свод, который сохранился. Кстати, пользуясь случаем, должен выразить ото всего нашего народа троединого благодарность Токареву Николаю Петровичу за то, что это «Транснефть», который профинансировал благотворительное издание «Царь книги» на древнеславянском языке в десятках томов для бесплатной раздачи. И эту книгу за последние 6 лет во многих томах получили десятки тысяч семей, сотни библиотек. Огромное количество людей получило доступ до сокровищницы древнеславянской письменности. И теперь нам надо только уже детей на этом обучать и уговорить наше руководство, государственных деятелей, объединить наши народы воедино через возврат к общему языку. Потому что пока у нас будут разные эти сленги полууголовные, нас будут разводить, что мы разные народы. А следовательно, у нас будет повод что-то делить. А если мы один народ, что нам делить-то?
И на что-то претендовать.
Да и на что-то претендовать. Это абсурд вообще. Когда кусок народа один рассказывает о каких-то претензиях к другому куску того же народа. Я считаю, что надо приступать к возврату, к практическим шагам по возврату к древнеславянской письменности. У вас есть возражения с украинской стороны?
Это необходимо сделать. Это то, что единственный шаг, который действительно может объединить наши народы и не дать врагам доделать дело, то, которое они много столетий уже делают, по уничтожению славян.
Что скажет представитель белорусской общественности?
Да, мне непонятно, почему мы детей до сих пор обучаем истории Великой Октябрьской социалистической революции и не обучаем истории русской письменности. Плотно, с погружением, с чтением, с изучением букв. Вот, я не знаю, там, даже вплоть до диктантов.
А вы имеете в виду, что только этой письменности написана настоящая история нашей Родины,
да, конечно,
нашего Отечества?
Конечно.
И если наши дети будут уметь читать по-древнеславянски, только тогда они смогут получить знания не из новейшей, вот эти, из новейшего обмана историографического,
а
исконные знания, полные летописные знания, потому что все летописи на древнеславянском. И если мы не умеем читать по-древнеславянскому, то и не учим детей. Мы лишаем их источника единственного знаний об истории.
И правды.
И правды, да.
Древнеславянский язык – это тот язык, на котором правда написана. А то, что сейчас вот эти уже по-другому назовешь как сленги, это уже переписки вот настоящего древнеславянского языка. Истории и целиком и полностью изменения.
А самое главное, настоящее священное писание осталось только на древнеславянском и на древнегреческом языке. Древнегреческий нам изучать сложно, а древнеславянский наш родной язык. И поэтому для того, чтобы стать православными христианами, у нас нет другого выхода, кроме как знать этот язык, читать на нем и знать истинные веры, чтобы нас никто уже не мог утащить ни в какие ереси. А сейчас новости, и прошу вас, оставайтесь с нами.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что у нас в студии председатель общества любителей древней письменности Белоруссии Александр Маленков, а также Роман Пиманов, представитель украинского общества любителей древней письменности, и я, Герман Стерлигов. Я возглавляю общество древней письменности здесь, в России, общество любителей древней письменности. Наш студийный номер телефона 8 800 200 9702. 8 800 200 9702. Александр, вы хотели сказать что-то, когда начались новости? Я вас перебил немного.
Мне кажется, что было бы неплохо организовать на территории Слободы небольшой такой саммит по поводу выработки обращения к руководителям наших государств, по поводу принятия русского языка, настоящего русского языка, как основного языка общения наших народов.
И официально,
это больше необходимо.
И официального языка,
может быть, наряду языка. Пока, может, наряду пока с другими языками, как да, это делалось да, не да, раз, но да. Нужно вводить. Вот. И тем более есть очень хороший опыт проведения первого крестьянского собрания на территории. Мы выработали массу документов, как бы.
Кстати, полезных. Пользуясь случаем, напоминаю, что 22 октября будет второй общероссийский крестьянский форум проходить в Слободе продовольственной, будет посвящен продовольственной безопасности Российской Федерации, и приглашены все желающие, открыт вход для всех на территорию Слободы 22 октября к полудню. А по поводу саммита, ну, вот да, этого конференции, это прекрасная и необходимая, мне кажется,
можно, вещь. Кстати, совместить, да, может быть, с форумом.
Да, давайте я предлагаю слушателям следить за страницей ВКонтакте. У нас есть страница ВКонтакте «Общество любителей древней письменности». И мы там сделаем соответствующие объявления и проекты заявлений для руководства наших стран для того, чтобы возвращаться к нашему общему языку. Чтобы было ясно, по крайней мере, кто против этого. То есть, если кто-то из руководителей будет против, будет понятно, кому надо разделять наши народы по надуманным всяким признакам. И кому надо коверкать наш язык. Отличная идея. И я еще хотел бы вот что сказать, вот в связи с этим. У нас иногда путают степень значимости всяких проявлений любви. Вот и любовь к семье, и любовь к Отечеству, и любовь к Богу. И говорят, что мы вот патриоты, мы любим Отечество, и вера должна служить нам инструментом для укрепления Отечества, для усиления Отечества. Это на самом деле очень опасная и вражеская позиция, потому что Бог не может служить инструментом. И чем лучше, чем больше мы любим Бога, тем лучше будет для нашего Отечества, потому что Господь тогда будет на нашей стороне. А если мы Бога делаем инструментом для любви к Отечеству, для процветания Отечества, мы превращаемся в фарисеев. Была такая в партии фарисеев в Древнем Израиле, обычно ее воспринимают как там просто лицемеры и так далее. На самом деле это были патриоты Израиля. Они ратовали за освобождение от власти римлян. Это была политическая партия, они были очень ревностны в исполнении всяких там правил, которые напридумывали их деды и прадеды. Там, как знаете, у нас там пояски носить, там еще что-нибудь. И получается, что если сильно любишь Отечество и любишь его больше Бога любишь Отечество, если, то тогда это гибель для Отечества. И тому примеры древний Израиль, который погиб, Тому пример Константинополь. Вот почему Константинополь впал в ересь. Потому что царь и патриарх, они из любви к Отечеству отклонились от вероучения. То есть они предали Бога. Они Бога поставили на второе место. Подумали, ну ладно, вот нам для Отечества можно поступиться истиной, можно поступиться любовью к Богу, потому что мы больше любим Отечество. И ради освобождения от турок, от опасности от турок, они подписали унию с латынами и погубили Отечество. И поэтому здесь в патриотизме надо меру знать. Если нам говорят, что ради любви к Отечеству, ради объединения людей, ради того, чтобы не внести разлад какой-то в общество, нам надо отказаться от истин Христа, то это нам говорит дьявол через людей. Это делают люди, которым надо погубить наше Отечество и нас всех вместе взятых. Поэтому превыше всего Господь Бог. И тогда все у нас будет хорошо. И вот это ярко проявляется в искажении языка. Для чего искажали язык и там это делали? Тоже из разных патриотических, в общем, соображений. Всегда было какое-то основание для этого. То есть придумывались позитивные, добрые намерения, которыми, собственно, и вымощена дорога в ад. И поэтому меру в патриотизме надо знать. А вот меры в любви к Богу знать не надо. И в этом отличие. Любовь к Отечеству – это очень хорошо. Я люблю свое Отечество. И Россия – мое Отечество, и Русь – мое Отечество. И я очень люблю свое Отечество. Но я никогда не положу это на одну полку с любовью к Богу. И никогда не сравню творение и Творца. Потому что Господь сотворил нам Отечество, где мы живем. Извините, что я так долго говорил, но я вот пытался донести эту мысль, очень важно. Меня сегодня один из уважаемых мною людей просил, говорит: Герман, у тебя сегодня будет прямой эфир, скажи вот о патриотизме, о том, что детей надо воспитывать для того, в любви к Отечеству. Вот нам нужно воспитывать детей так, чтобы наше Отечество процветало, чтобы для них главный был Бог, а потом Отечество. И тогда и Отечеству будет очень хорошо.
Ну, дети должны знать правду, и у нас правда есть сейчас только на старославянском языке, которая является источниками, еще раз повторю, которые не переписаны. И если наши дети не будут знать нашего родного языка, не будут знать правды, то, естественно, дальше уже ничего не произойдет.
Да, хорошо. И тогда получается, что главный наш патриотизм, сейчас патриотические проявления при воспитании детей должны быть, означать возврат древнеславянских письменных источников к воспитанию детей, к образованию детей. То есть это должно стать обязательным и главным в образовании российских, украинских и белорусских школьников. И тогда мы быстро придем в себя и очнемся от этого страшного сна разделения нашего народа на три части, уже враждующих даже части, уже воюющих части. Сегодня мы с Украиной воюем, завтра мы с Белоруссией начнем воевать. Мы тоже, кто бы сказал 2 года назад, что мы с украинцами сможем воевать? Вообще абсурд полный. Это очень опасно. И поэтому ставить надо во главу угла, так как Господь разделил народы, это именно Бог разделил народы, мы единый народ, Он так вот нас создал, славян. У нас единый язык, единая письменность, и нам так надо жить. И это значит во главе угла Бог, и тогда для нашего Отечества все очень хорошо. Как Богу угодно, так мы и делаем. А если мы стараемся угождать людям, это и называется по большому счету угождение Отечеству. Ну типа там, чтобы вот там, что бы ни произошло, да разлад бы не было, да то все 5-10-е. Это вот дела нехорошие.
Ну, слава богу, у нас еще в стране разумное государство и пресекает всякие вот эти такие, знаете, националистические выпады. Вообще никому не нужны. В этом, конечно.
Ну, тут не поспоришь.
Александр Григорьевич.
Александр Григорьевич впереди планеты всей, у него порядок в этом плане. Да. Вот единственное, что не могу не сказать, я к Александру Григорьевичу хорошо, но прокос, да. И я пользуюсь случаем, вот здесь белорусская общественность, остановите ваше государство в порче коз. Хватит прививать им ген человека в этой страшной колдовской ферме в Жодино, огромной ферме. Научный, так сказать, эксперимент проводится. И портятся козы, и потом они скрещиваются с козами нормальными, и получаются мутанты.
Я думаю, вряд ли высшее руководство в курсе, но для этого мы и поднимаем эти вопросы, в том числе и в этом прямом эфире. Вот. Да, кстати говоря, у вас тоже и Шаховская есть, Герман Львович, и
Пенза. Да, у нас вот Шаховская и Пенза из Беларуси как раз, от ваших ученых. Да. Они тут совместно с российскими учеными-вредителями, и нам тоже кос вредят. Но идет все из Беларуси. Ну, хотя я принимаю, это унизительно для нас, как для мужчин, что у нас под боком здесь портит кос, а мы ничего не делаем для этого. Только там взываем к нашему руководству. Ну, это, в общем, обвинение в наш адрес справедливо.
Коза уникальное животное.
Благодарю вас. Написано: обличи разумного и возблагодарить тебя, обличи безумного и растерзает тебя. Ну что ж, будем считать тогда, что решение принято. И я предлагаю перейти к следующему вопросу нашей программы, который тоже касается трех наших стран и единого нашего народа. И это вопрос борьбы с наркомафией. Каким образом справиться можно с ней? И каким образом мы уже выяснили, что с ней справиться нельзя? В Украине очень большая проблема с наркотиками, в Беларуси поменьше проблема.
Только путем введения смертной казни
смертной
для наркоманов.
Смертной казни другого нету ничего.
Вот, я, отлично, мы практически хором об этом говорим. И как представители трех частей нашего народа, и представители общественных организаций и общества, мы предлагаем рассмотреть нашему руководству вопрос о снятии моратория на смертную казнь для наркоманов. Потому что наркоманы – это основа наркомафии. Именно наркоманы – вся розница наркотиков. Именно наркоманы подсаживают на иглу тех, кто еще на ней не сидит.
И для еще нужно запрещать рекламу клиник для наркоманов.
А главная наркомафия – это тоже надо понимать, и пора понимать – это фармацевты. Это совершенно легальная фармацевтия. Это десятки тысяч аптек, которые совершенно легально торгуют наркотиками.
Кто первый героин продавал?
Да. Кто первый героин? Байер, аптеки, Байер. Аптечная сеть. Байер. И героин, и все прочие наркотики придуманы учеными-фармацевтами, химиками. И именно эти ученые убили уже миллиарды наших детей и продолжают убивать. И это надо выводить из правового поля. Надо вводить смертную казнь для изобретателей наркотиков – раз, для крупной наркомафии – два, и для розницы наркомафии наркоманов – три. Так, как делают сейчас очень благой пример в Индонезии. Там, вот, к сожалению, сейчас не помню имя нового президента, который вел смертную казнь для наркоманов. И там вообще это-то наркомания прекратилась буквально за две недели. То есть там нет этой проблемы. Но здесь... А мы все рассказываем о лечении наркоманов и тем самым пропагандируем наркоманию. Потому что такое для молодого дурачка соблазн попробовать наркотики? Это рассказ ему о том, что его вылечат. Но если вылечат, что не попробовать?
Ну, здесь же опять мы возвращаемся к искажению языка, ведь сейчас говорим, что есть профессор, который придумал там химию, еще что-то, да? А раньше все знали, что это алхимик, проклятый колдун, которого нужно казнить.
Кстати да, говоря, в Индонезии параллельно всему еще запрещены аборты и разводы.
Вот. Слушайте, ну Индонезия выходит в передовые страны, несмотря на то, что там еретики, можно сказать, язычники, значительная часть населения. Они подают пример тем, кто ложно называет себя христианами. Кощунственно называя себя христианами, продолжают там заниматься абортами, наркоманией и прочим, прочим, и позволять это все в масштабах государства. Поэтому пусть язычники будут примером для лжехристиан, чтобы стыдно было. Значит, наркомафии тоже. Я тоже предлагаю написать от имени наших общественных организаций проект документа, который рассмотреть на одном из круглых столов в Слободе и отправить руководству предложение, может быть, даже требование о введении, о снятии моратория на смертную казнь для всех видов наркомафии, включая наркоманов. Вы не против?
Мы только за. И чем быстрее это произойдет,
тем больше молодых людей будет спасено, наших детей. Сейчас новости. И останется последняя часть нашей программы.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что у нас в студии Роман Пиманов, представитель общества любителей древней письменности Украины, Александр Маленков, председатель общества любителей древней письменности Беларуси, и я, Герман Стерлигов, председатель общества любителей древней письменности России. У нас здесь таким образом получилась, можно сказать, открытая конференция, на которой уже сообщаю, кто только сейчас включил радио. Мы приняли уже два решения. Собрать конференцию в Слободе расширенную и предложить нашему руководству, нашим руководствам разных стран единого нашего народа вернуться к общему древнеславянскому языку, к общему знаменателю, чтобы не было никаких даже намеков на то, что мы разный народ. что общий язык, общий народ. Язык делится не по формам черепа, это придумали нацистские колдуны-ученые, а по языку, так и называется, язык, народ. Это первое решение, которое принято. И я предлагаю вам присоединяться, заходить в группу ВКонтакте «Общество любителей древней письменности», смотреть за нашими новостями по этому поводу и участвовать в этих делах. Также мы обсудили вопрос о том, что единственным способом борьбы с наркомафией и уничтожением нашей молодежи наркотиками может быть смертная казнь для всех видов наркомафии. Во-первых, для изобретателя проклятого химика-ученого. Во-вторых, смертная казнь для крупной наркомафии. А во-вторых, смертная казнь для розницы наркомафии, то есть для всех наркоманов. Надо выводить их с правового поля и уничтожать физически, пока они не переподсаживали на иглу оставшуюся молодежь. И чем раньше мы это сделаем, тем больше молодежи будет спасено. По сути, наркоман заканчивает свою жизнь самоубийством, первым уколом тяжелых наркотиков. Поэтому это, в общем, дальше уже только сколько он еще успеет подсадить до того, как сдохнет, сколько успеет подсадить еще детей на иглу. Только в этом вопрос. У нас в Слободе, напоминаю, проходит каждую субботу день открытых дверей, там обсуждаются эти и другие вопросы, исторические вопросы, проходят круглые столы, для всех вход открытый. Карту в Слободу можно найти ВКонтакте или на сайте sterligoff.ru. Приезжайте, и мы будем действовать совместно, мы будем строить нашу страну. Есть очень хорошие признаки, что это не все еще потеряно, еще не вечер. Вот сейчас прекрасные вообще новости из российских судов. По сути, дан сигнал о том, что есть право на самооборону, наконец, у нас то, что десятки лет не было у людей. Освобождают из залов суда тех, кто с оружием в руках защищал свои семьи, своих детей и завалил нападающих. И они выходят из зала суда. Такого не было никогда в Советском Союзе и в России. Это мы вообще живем во время, которое сейчас бы еще вот только бы поняло наше руководство, что происходит с водой, которая уходит на место подземных ископаемых, и не верило проклятым колдунам-ученым, которые загаживают им мозги всякими заключениями научных институтов, что ничего, воды еще хватит надолго. Вода уходит, достаточно подойти к рекам и озерам, посмотреть, что там происходит. Вообще нет воды уже практически. И скоро вообще не будет. А потом вода уйдет ниже корневой системы деревьев, и рухнут леса. И нам остается не 100 лет до катастрофы, нам годы остаются до окончания катастрофы, когда наше Подмосковье, вся Россия и Украина, и Беларусь превратится, как в кин-дза-дза, в пустыню. И это произойдет в один сезон, когда поверхностные воды, они одновременно примерно уходят по уровню, они уйдут ниже корневой системы деревьев везде, и леса засохнут, а потом сгорят и рухнут. Или рухнут и сгорят, уж не знаю, в какой последовательности.
Геннадьевич, пока есть время еще в эфире, я бы хотел поздравить вашу супругу с днем рождения, знаешь, сегодня день рождения, через вас.
Спасибо.
Можно говорить много лестных слов, но как сам женатый человек, я понимаю, что
это не полезно,
лучше это не делать.
Это точно. Благодарю. Кстати говоря, если вдруг, пользуюсь случаем, если вдруг кто-то будет, ну хотя ладно, не буду, жена, то жена будет ругаться, не буду. Вот. Что в качестве резюме желаете ли вы сказать, джентльмен, у нас остается совсем мало времени в эфире?
Возврат к нашему родному старославянскому языку, к нашей родной письменности.
Это говорит Роман Пимонов, представитель общества любителей древней письменности
Украины. Киевской Руси, как это было всегда, и мы были одним народом, и его нельзя разъединять, нельзя разделять. Результат мы видим сейчас налицо, что произошло, когда народы разделили. Мы уже стали друг другу чуть ли не врагами, воюем, и происходят такие вещи. А враги, те, которые это все делают, они сейчас радуются. Давайте мы это все прекратим.
Отлично. И здесь политически, можно сказать, политический это результат какой будет от этого? Он будет неизбежен. Это будет объединение наших стран в единую страну.
Она Русь может быть, это была, да, она должна
быть. И будет три князя.
Да, и будет три князя, там, тройное, как бывало неоднократно. И если почитать лицевой свод, так бывало и на Киевской Руси, так бывало в новейшей истории, когда несколько человек правило. И это прекрасно было вообще. Кто-то был, естественно, более уважаемым, кто-то там чуть менее. Ну, так жизнь устроена. Не бывает там.
Но все равно
народ был один. Помогали.
Да, но народ один. И народ, и как может единый народ воевать друг с другом? Абсурд, что нам воевать, что ли, не с кем? У нас он постоянно, то у нас людей расчленять норовят трансплантологи, то у нас стравят ученые, как крыс, всякими продуктами питания, то реки у нас уничтожают, уходит вода на место подземных ископаемых. У нас что, не с кем воевать? У нас вон надо с врагами-учеными воевать. и вводить соответствующие законодательства, и не щадить их, как не пощадили они сотни миллионов людей, которые умерли, вернее, были убиты ими, раками, диабетами, аллергиями, страшными операциями, химиотерапиями. То есть все, что они натворили, все, что они, как они издевались над нами. Ну когда же возникнет святое чувство негодования у наших руководств, у сильных мира сего? Потому что их же тоже травят, как крыс. Их же тоже залечивают. С них тоже высасывают деньги и глумятся над ними в больницах. Я вот жду не дождусь. Я уже знаю множество людей, вот своих знакомых, которые это все понимают, но еще неприлично об этом говорить. Еще как бы это как бы так нельзя еще говорить. Как помните, было коммунистическое время, конец уже, когда уже все глумились над коммунистической партией, уже все знали, что это сплошной обман, что это зверство, что это разрушение страны, что это разрушение народа. Но еще все выступали на собраниях и говорили о Марксе, Ленине, там, с пиететом и так далее. Хотя никто уже в это не верил. Вот так сейчас с научно-техническим прогрессом. Уже все серьезные люди понимают, куда мы залезли. Какую погибель вообще нас затащили ученые. Но они не смеют пока рта открывать. А мы общественные организации, мы смеем и говорим правду. И призываем силовые структуры, политических деятелей прекращать унижаться перед подлецами, которые долгие годы издевались над всеми нами.
Целиком и полностью поддерживаем.
Срочно шаг назад нужно делать.
Да, как знаете, как любой военный, любой военачальник знает, что для спасения своего войска, для своей страны иногда нужно делать не только шаги вперед, а и шаги назад, шаги от пропасти. Если впереди пропасть бездонная, то безумцем надо быть, чтобы призывать вперед. Меня очень радует на самом деле то, что все больше и больше людей это понимают. Уже даже как бы, когда разговариваешь со многими людьми, незнакомыми людьми, уже, в общем, даже и говорить об этом не надо. Но никак не дойдет официоз, никак не дойдет прекрасные люди, которые есть в руководстве страны. В руководстве страны не только же там, есть и плохие люди в руководстве страны. Есть враги в руководстве страны. Есть люди, ненавидящие нашу веру и наше отечество в руководстве страны. Но есть прекрасные, заботящиеся, ошибающиеся, ищущие нормальные люди.
Думающие.
Но вот эти люди никак не могут разогнуться из поклона перед учеными-колдунами. Вот они встают, потому что привыкли, потому что это всегда было их руководством. Из поколения в поколение именно ученые руководили, именно они создавали ГУЛАГи, индустриализации, именно они развязывали войны. Потому что такое война современная? Это пушки, самолеты, ракеты и так далее. Кто там воюет? Это ученые разных стран между собой соревнуются, кто больше народу поубивает разными изобретениями.
В танчики играются.
А гибнут обычные люди. А им медали дают там за геройство. А ученые получают премии. Что в Америке, что в России, что в Украине. Ученые всегда в шоколаде. А именно они убивают миллионы людей этими войнами. Современная война что такое? Это результат научно-технического прогресса. Там на кнопки жать надо, а не мечами и копьями орудовать. И вообще, я вот говорил об этом, и мне жена моя говорит, которая как раз именинница, она говорит: Герман, ну не говори ты про электричество, ну не говори про электричество. Она, у нее инстинкт самосохранения, как у женщины. А помните, как в Риме один говорил, политик говорил, Карфаген должен быть разрушен. Но он любое выступление начинал с этих слов. Потому что это было главное для Рима, потому что там была житница, и это было зерно, это была жизнь Рима. Вот сейчас для того, чтобы человечество выжило, нужно каждое свое выступление начинать и заканчивать словами «пора обрезать электричество на всей планете». Потому что убеждать друг друга уже не осталось времени, просто потому что не осталось воды. Вода заканчивается. Осталось, я не знаю, секундомер можно включать, сколько осталось до того, как у нас до конца пересохнут колодцы и уйдут реки. И поэтому надо просто вырубать электричество на всей планете. А это означает, что это должна сделать какая-то из спецслужб, потому что никакие энтузиасты, общественные организации, бандиты, кто бы то ни был, этого не сделают. Это могут сделать только специальные службы, под это заточенные, которые получили приказ от своего руководства. А это означает, что одна из колоний в мире должна выйти из-под власти США и Англии. И сказать... Ребята, через своим подчиненным, там условно, ЦРУшникам или ГРУшникам, неважно, условно, что через две недели надо вырубить на всей планете электричество. И чтобы бравый генерал ответил: есть! И через две недели вся планета потухнет. Просто через обрезание ЛЭПов. А их всего-то надо там несколько сот магистральных ЛЭПов обрезать. Они не охраняемы никем. И после этого никакой ответственности ни на ком не будет, потому что уже не будет электричества, не будет связи, не будет видеокамер, не будет компьютеров. не будет власти мировой. В один день все страны мира станут суверенными. В один день рухнет гегемония Соединенных Штатов Америки и Великобритании. В один день обрушится вся пирамида построения мирового концлагеря компьютерного там с чипами в лоб и в руку и так далее. Все их планы разрушатся в один день. Но для этого нужно, чтобы один из руководителей колонии сорвался с цепи и стал из гауляйтера великим князем своей страны.
Спасители мы не только своей страны.
Конечно, конечно. Это человечество, вот кого вспоминает сейчас, там, Македонского, там, из великих, я не знаю, там, Наполеона и так далее. Это будут мальчики с мокрой попкой по сравнению с теми, кто спасет человечество от грозящей ему сейчас гибели, от научного прогресса. И вот эта игла, где живет смерть Кощеева, это электричество. Не будет электричества, не будет ничего и сразу. И все люди расселятся в течение нескольких дней, расселятся мегаполисы, нескольких дней, потому что без воды жить невозможно, а вода только через электричество. И будут созданы миллионы крестьянских хозяйств, и люди начнут строить шалаши, избушки, заводить скотину там, и так далее.
Люди познают счастье,
да,
тогда.
Да, будет много искушений, много сложностей, но человечество выживет, а иначе мы погибнем. Если мы не вырубим электричество на всей планете, мы погибнем. И вот не знаю, какие слова подобрать для того, чтобы коснулись они сердца и головы руководителей разных рангов. Но да дарует им Господь мудрость, а нам всем счастливую жизнь и нашим детям. Слава Богу за все.
До свидания.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.